Всем привет! В эфире ДВ Новости Шоу, еженедельная программа ток-шоу на канале Deutsche Welle. В Москве, напомню, 9:30 утра, а здесь у нас в Бонне 8:30. И весь час с вами в эфире я, Ольга Тихомирова, и мой коллега Захар Бутырский. Захар,
доброе
привет!
Утро.
Итак, мы обсуждаем сегодня с Захаром главную тему этой недели, а именно давление на Армению со стороны России, которое растет с каждым днем. Давление и политическое, и экономическое. Так чего хочет и чего может добиться Москва таким демонстративным вмешательством в парламентские выборы в этой стране? Это месть за переориентацию на ЕС или за лекцию о свободе слова, которую дал Пашинян Путину? Или это ответ Трампу, который публично поддержал Пашиняна? Кстати, а Трамп-то чего хочет?
Ну и восстановим хронологию и обсудим с журналистом ДВ в Ереване Аршалуисом Мгдесяном, активистом Аршаком Макичаном, Штефаном Майстером из Германского общества внешней политики, а также Джошуа Кучера из международной кризисной группы и американисткой Александрой Филипенко.
Ну и теперь уже по традиции стих на тему от Александра Дельфинова. Ну и берлинцев спросили, отвечают они нам, что ждут ли они Армению в ЕС. До парламентских выборов в Армении 4 дня, они уже стали важнейшим геополитическим событием, по которому высказались не только лидеры государств региона, но и сам президент США Дональд Трамп. Что происходит в последней дни избирательной кампании, узнаем у нашего корреспондента Аршалуиса Мгдесяна. Аршалуис, доброе утро.
Доброе утро.
Аршалуис, вот судя по заявлениям из Москвы, выборы парламента в Армении – это фактически референдум о выборе пути страны. Оставаться в разнообразных союзах в регионе, а значит с Россией, или стремиться в Европу. А так ли это выглядит из Армении? Это выбор пути?
Беспрецедентность этих выборов заключается именно в их геополитизированности. Никогда прежде таких выборов парламентских, тем более в Армении, не было, что они были настолько геополитизированы. То есть вопрос, так скажем, развития внешнего вектора действительно обсуждается. Хотя армянские власти официально заявляют, что Армения придерживается не конкретного вектора, а придерживается политики балансирования и в целом диверсификации векторов. И если посмотреть на ситуацию в целом, это именно так и выглядит. Конечно, с одной стороны, есть охлаждение в отношениях с Россией, с другой стороны, сближение с Европейским Союзом, но также есть сближение, мы замечаем, довольно плотная с Соединенными Штатами Америки, также есть заключенные стратегические соглашения по взаимодействию, то есть стратегические партнерства с Китаем, аналогичное какое-то соглашение подготавливается с Ираном, а также, например, есть военно-техническое довольно плотное сотрудничество с Индией. Поэтому правильнее, наверное, было говорить, что мы имеем дело с диверсификацией. Конечно, все это в Москве воспринимается как переориентация вектора, и мы видим довольно резкую реакцию.
Но Москве все-таки удалось перевести дискуссию в плоскость или-или, или Москва, или Европа.
Если говорить об армянских избирателях.
Конечно, сейчас довольно, так скажем, заметно и зримо обсуждается в Армении и вопрос того, что происходит в армяно-российских отношениях, тем более, что интенсивность прибавления, так скажем, санкционных мер, ограничений, они день ото дня поступают, и эта интенсивность резко увеличивается. И это в Армении сейчас воспринимается в контексте именно выборов, что таким образом Россия пытается как бы, так скажем, разговаривать с армянским электоратом, продемонстрировать, чего будет стоить переориентация, так скажем, вектора с точки зрения Москвы, и таким образом повлиять на внутренние электоральные настроения. И есть поэтому надежда, что после выборов, когда все утрясется и устаканится, но будет новая политическая реальность, политический расклад сил будет ясен. После этого в этой новой реальности будет новый разговор с российской стороной, тем более, что до этого Путин поздравил Пашиняна с днем рождения, хотя это не ослабило давление. И с другой стороны, есть и есть и договоренность, если я не ошибаюсь, понимание того, что после выборов, такая договоренность была достигнута, если я не ошибаюсь, после встречи в Кремле Пашиняна с Путиным 1 апреля, что после выборов обязательно пройдут встречи на высшем уровне между Арменией и и России.
Аршалуис, я хочу попросить вас немножко объяснить ситуацию и дать некие прогнозы. Вот есть Никол Пашинян и его партия, которая, как я понимаю, по опросам сейчас лидирует накануне выборов. Есть его оппонент, это пророссийский Самвел Карапетян, который сам не выдвигается, но у него тоже есть партия, и сейчас она не лидирует. Возможны ли неожиданности? Чего ждать? Через 4 дня.
С одной стороны, да, есть последние опросы, опубликованные, это более или менее доверие, то, что вызывает доверие, так скажем, это опрос Международного республиканского института. И почему я говорю более или менее? Потому что, ну, всякие опросы имеют, так скажем, социологическую погрешность, а также и уровень определенной неопределенности в этом плане. То есть, извините за тавтологию. Но все-таки, с другой стороны, согласно этому опросу, конечно, партия власти лидирует. Никол Пашинян лидирует. У него там 30% или больше у партии, 32% поддержки среди опрошенных и 38%, если я не ошибаюсь, и тех, которые придут на выборы. Но проблема в другом, и оппозиционные партии, да, с большим отрывом отстают. Но проблема в том, что response rate, так скажем, этого опроса, он довольно низкий. Если я не ошибаюсь, там выше 80% людей, которые были к ним позвонили, дозвонились, с ними поговорили, хотели и так далее, они просто отказывались отвечать. И еще 43% людей либо отказались от ответа, за кого будут голосовать, либо еще не определились. То есть здесь сохраняется в этом плане, по мнению экспертов, довольно высокий уровень, то есть непредсказуемости, какими будут результаты выборов, если, конечно, явка будет довольно большая. Но с другой стороны есть, то есть с другой стороны те, которые надеются на то, что особенно оппозиция надеется на то, что вот при высокой явке уровень неопределенности для власти сильно увеличится, потому что у власти есть условно, так скажем, отмобилизованный электорат, и этот электорат по-любому будет голосовать за власть, а другие, если придут, обязательно проголосуют за оппозицию, потому что они против власти. Здесь тоже есть определенные, так скажем, нюансы, потому что еще непонятно, те, которые не определились, те, которые разочарованы во всех, во всей политической системе, так скажем, если они придут, за кого они будут голосовать. Еще не вопрос, что они обязательно за оппозицию будут проголосовать, потому что это в основном люди, которые выходили на улицы, в том числе в 2018 году, когда была совершена бархатная революция 2000. Это, так скажем, то есть прошлый электорат Никола Пашиняна, да? Если они разочарованы в действующей власти, в политической системе, это еще не значит, что они проголосуют за тех, кого считают, так скажем, представителями предыдущей элиты. Поэтому здесь тоже и для оппозиции тоже высокая явка имеется свой уровень неопределенности.
Видимо, для этого была создана партия под названием «Против всех». Это такой экзотический элемент этих выборов. Она в списках присутствует?
Она в списках присутствует. Это именно с этой целью и была создана. Часто в армянской политической палитре есть такое понимание, что нужна третья сила. Есть условно власть, есть условно оппозиция, и какая-то альтернатива нужна, третья сила. И если я себя назову третьей силой, то обязательно за меня проголосуют люди. Поэтому сейчас был такой технологический, с точки зрения электоральных технологий, ход. Так как в бюллетене нету графы «я против всех», они таким образом, так скажем, предложили вот эту альтернативу «против всех» прийти на урнам и вот высказать таким образом свой протест. То есть это попытка перетянуть на себя протест. Получится ли, нет, я не знаю, но у них уже рейтинг приближается к 2%. Они входят в этом плане, так скажем, в первую шестерку лидеров предвыборной гонки, согласно опросам.
Аршалуис, еще спрошу про опросы. Если говорить о настроениях армянского населения по отношению к вот этому вектору, да, европейскому, это поддерживается страной?
В этом плане мы имеем довольно-таки беспрецедентную ситуацию, потому что никогда прежде, так скажем, в Армении не было, не был такой перекос или вот такое реальный сдвиг на политических настроений внутри Армении. Сейчас мы имеем довольно высокий уровень поддержки Европейского Союза или этого вектора развития внутри Армении. Неспроста власти пошли навстречу год назад общественной инициативе по сбору подписей для усиления интеграции в Европейский Союз и в целом для вхождения в Европейский Союз. Они поняли, и власти как политики, то есть представители политической палитры, они реагируют на общественное настроение. Есть социологические опросы, есть довольно высокая поддержка вот этого вектора. Власти сделали вот такой шаг, они перехватили, можно сказать, эту инициативу в каком-то плане, приняли декларативный закон про старт процесса вступления в Европейский Союз. И таким образом это также является инструментом перетягивания на свою сторону вот проевропейски настроенного электората, который разочарован в России. И беспрецедентность также заключается в том, что никогда прежде такого низкого уровня поддержки России, так скажем, в армянской политической, то есть в армянских политических настроениях в Армении не было. Сейчас Россия балансирует на уровне 30-32 или 33% поддержки, и примерно столько же людей, и даже чуть больше, считают его политической угрозой, Россию считают, и это приходит, то есть Россия стоит на этом пьедестале после Турции, после Азербайджана и Турции, то есть на третьем месте в этом плане сейчас Россия.
И на этом фоне, Путин угрожает, что вот смотрите на украинский сценарий. Он фактически подливает только масло в огонь.
Да, кстати, есть ли опасность того, что реально Россия может вмешаться в военном смысле?
Если честно, я себе плохо это представляю, то есть трудно, сложно это представляю. Почему? С одной стороны, есть возможности, здесь есть российская военная база, если пофантазировать, на эту тему. Но с другой стороны, как это все должно происходить, потому что у Армении с Россией, во-первых, нету прямой границы, то есть непосредственной границы.
Простите, я прерву, а в каком состоянии вот эта база сейчас?
Честно говоря, не знаю. Были сообщения, что вот часть этой базы там или часть военнослужащих неподтвержденные, я не знаю, насколько это правда, часть военнослужащих были выведены, либо там переброшены на украинский фронт и так далее. Но с другой стороны, были и сообщения, что туда дополнительные силы туда пришли. Не знаю, не могу четко судить. Но есть военная база, и в целом, если я не ошибаюсь, где-то там 7 лет назад, 10 лет назад и так далее, там служило около 5000 человек, если я не ошибаюсь. То есть теоретически база есть, но с другой стороны, Армения же не выходит из... То есть уникальная ситуация также заключается в том, что Армения остается во всех договорах с Россией, в двусторонних и многосторонних. Да, есть, так скажем, на политическом уровне принятое решение по замораживанию членства Армении, так скажем, в ОДКБ. Но Армения там фактически остается, юридически Армения де юре там остается. Армения остается в ЕАЭС. Никакой другой страны, которая, будучи членом ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, сделала, так скажем, одним из основных стержней предвыборной гонки интеграцию в ЕС и даже вступление в ЕС, я не знаю. Угу. Вот Армения в этом плане довольно сильно отличается, и это резонирует положительно в Европейском Союзе. И уникальность также заключается в этом плане в том, что и Трамп, и Европейский Союз фактически поддерживают действующее руководство Армении в этом плане. То есть этот вектор они поддерживают. И мало где, мало в каких вопросах Трамп и Европейский Союз выступают в унисон, их заявления совпадают. Но вот в вопросе Армении это совпадает.
Аршалусь, вот тут как раз любопытно, как фактор Трампа сыграет на этих выборах, ты считаешь... твой прогноз, насколько клюнут на его призывы «Make Armenia Great Again» и поддержку Пашиняна, насколько избирателям это понравится, если можно коротко?
То, что ТРИП, так скажем, то есть логистический проект имени Трампа, который должен соединять Азербайджан с Нахчеваном и в целом Запад с Востоком, пользуется довольно большой популярностью в Армении уже сейчас. Если я не ошибаюсь, там 40 или 50% граждан поддерживают это согласно опросам. И в целом Европейский Союз тоже пользуется довольно высокой поддержкой. Поэтому я думаю, в случае Армении, в отличие от Венгрии, например, да, в случае Армении поддержка Трампа, я думаю, сыграет на руку действующему руководству, нежели против. Но не знаю, выборы покажут. Но, по крайней мере, так как есть положительное отношение в обществе, наверное, это сыграет в пользу.
Спасибо большое. Наш корреспондент в Ереване Аршалус Магдасян был с нами на связи. А я хочу тут для начала еще воспроизвести хронологию вот этого нарастающего давления на Армению со стороны России. Больше года назад, на самом деле, довольно давно уже парламент Армении принял закон о начале процесса вступления в ЕС. Но это даже не заявка, это еще просто такое движение в европейскую сторону. И заявки нет. И премьер Пашинян много раз объяснял, что это процесс очень долгий, лет на 20. А главное же проводить реформы. Главное просто двигаться в сторону европейских стандартов. Так вот, 1 апреля, и вот Аршалуис тоже напомнил об этой встрече знаменательной, потому что встреча была действительно уникальная, Путин принимал Пашиняна за 2 месяца до парламентских выборов в Москве, в Кремле. Необычная встреча, потому что на самом деле вот такое протокольное приветствие затянулось минут на 20, и стороны успели публично при камерах высказать друг другу много претензий. Значит, во-первых, Пашинян повторил претензии к ОДКБ за то, что организация не поддержала Армению в 2022 году в конфликте с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Нагорный Карабах тогда перешел под контроль Баку. Путин в ответ попенял, что Армения не допускает до выборов российского гражданина. Он имел в виду все того же Самвела Карапетяна. Пашинян в ответ рассказал о демократии в Армении. Сказал, что согласно армянским законам, гражданам других стран запрещено принимать участие в выборах в качестве кандидатов. А еще был довольно забавный пассаж от Пашиняна, что 100% свобода соцсетей в Армении. Это происходило на фоне таких вот массовых отключений и блокировок, которые продолжаются в России по сей день и будут продолжаться, видимо, еще долго. И еще одно замечание Пашиняна, тоже была забавная фраза, что у нас в Армении в местах не столь отдаленных нет участников политического процесса. Тоже звучало довольно прозрачно на самом деле и искренне. Но еще Пашинян согласился, что членство в таможенном союзе и в Евразийском экономическом союзе, который пророссийский, промосковский, и членство в ЕС, вот эти два направления, они вместе несовместимы, но вот тогда же он заметил, что нынешняя армянская повестка пока что вписывается в оба формата. Это очень ловкий шаг. Он сказал, значит, окончательное решение будут, конечно же, принимать граждане республики, но тогда, когда придет время, а сейчас еще не время, сейчас мы остаемся везде.
Ну вот тогда уже 1 апреля, когда была эта встреча Пашиняна с Путиным, все уже знали, что в начале мая, через месяц, состоится в Ереване саммит Европейского политического сообщества. Вот. И в этом саммите, а также первый саммит Армения-Евросоюз. И в этом политическом сообществе примет участие и президент Украины Зеленский. Я был на этих саммитах, освещал их для Deutsche Welle из Еревана. Туда прибыли лидеры около 50 стран. Европейцам пришлось проделать довольно большой путь. Но они были полны энтузиазма по поводу демократических реформ, которые произошли в Армении за минувшие 8 лет, это подчеркивалось. Они обрисовывали радужные перспективы того, как, загладив конфликт с Азербайджаном и Турцией, Армения сможет стать региональным хабом, уйти от энергетической зависимости от Москвы при помощи солнечной энергетики, при помощи различных программ диверсификации. Там подписали также дорожную карту по предоставлению армянам безвиза. Но там же накануне шла речь о главном военном конфликте в Европе. Зеленский именно там сказал, что в Москве опасаются ударов украинских дронов по Красной площади во время Парада Победы 9 мая.
Да, и тут как раз Путин заговорил о примере Украины. Я процитирую, не нужно доводить до крайности это фактически прямая угроза, так заявил Путин после парада 9 мая. И именно вот этот нарратив украинского сценария, как они это называют, распространяют дальше представители России.
А вот саммит Евразийского экономического союза, который на минувшей неделе прошел без Пашиняна, он не приехал в Казахстан, сославшись на выборы, что понятно, и также свой военный парад. Причем парад в Ереване прошел с военной техникой впервые за 10 лет. Из Астаны Пашиняну прислали заявление России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана с требованием провести референдум по сближению с ЕС практически немедленно. На этом фоне президент США Трамп пишет пост в поддержку Пашиняна со словами «Make Armenia great again».
Как вот сказывается этот политический пресс на выборах, я обсудила накануне со Штефаном Майстером из Германского общества внешней политики, который сейчас в Армении как раз наблюдает за выборами.
Что ж, результаты выборов покажут, насколько эффективно это давление. Я думаю, что, скажем так, с учетом ресурсов, которые Россия вкладывает в манипуляции и оказание влияния на ход этой предвыборной кампании, это не так уж и эффективно. Имидж России просто настолько плох с момента Второй Карабахской войны и исхода армян из Нагорного Карабаха, что любой, кто каким-либо образом связан с Россией, ни в коем случае не выиграет эти выборы. Но я думаю, Россия уже добилась успеха в том, что касается поляризации настроений и дестабилизации обстановки в Армении. Отчасти удалось достичь демотивации. Я скептически отношусь к тому, что Россия действительно сможет таким образом добиться перемен в свою пользу. И мы видим, что рейтинг поддержки Пашиняна за последние недели резко вырос. Похожий эффект скорее обратный. Все эти скандалы вокруг российского влияния подталкивают людей голосовать за того кандидата, который хочет дистанцироваться от России.
Вы думаете, что давление России поможет Пашиняну?
Я могу себе представить, что это давление в определенной степени помогает, ведь, как показывают опросы, большая часть армян против сближения с Россией. Именно поэтому Россия и старается в своей пропаганде и дезинформации прежде всего подогреть страхи. Страхи перед возможными последствиями, в том числе в сфере безопасности. То есть пытается играть на страхах. Это же классический прием в российской политике влияния. Это, безусловно, дает определенный эффект, но я считаю, что это скорее контрпродуктивно.
И насколько сильна эта пропаганда?
В принципе, они используют весь арсенал методов российского влияния, с которым мы уже знакомы по Молдове и другим выборам, например, в Венгрии, где Россия, как известно, массивно пыталась оказать влияние. То есть методы варьируются от информационных кампаний, кампаний по дискредитации, до покупки избирателей, от создания партий и финансирования определенных игроков до разжигания страхов и тому подобного. Вплоть до санкций против определенных товаров из Армении, угроз исключить Армению из Евразийского экономического союза. Даже Лукашенко был задействован, чтобы, так сказать, разжигать страхи. Я считаю, что Россия в данный момент использует все, что есть в ее арсенале, чтобы оказать здесь массивное влияние. Я думаю, на это снова потратят несколько сотен миллионов. В Молдове, например, на кампанию было потрачено от 200 до 300 миллионов евро.
Это интересно. А помогает ли Пашиняну поддержка со стороны Трампа?
Честно говоря, я отношусь к этому скептически. То есть, если Дональд Трамп скажет, что считает Пашиняна замечательным, то будут ли из-за этого армяне за него голосовать? Возможно, найдутся отдельные голоса, которые скажут: «Ладно, теперь у нас есть некоторая поддержка со стороны США, которая, в принципе, уравновешивает влияние России или других стран в регионе и, возможно, сдерживает азербайджанцев». Но я считаю, что Трамп к настоящему моменту стал настолько токсичной фигурой в различных контекстах, что я не совсем уверен, поможет ли это на самом деле. Кроме того, война в Иране крайне непопулярна в Армении, поэтому я думаю, что его влияние практически невозможно измерить.
А как вы оцениваете действия Европейского Союза в этой ситуации?
Честно говоря, у меня двоякое отношение к этому. Конечно, я считаю правильным и нужным, что ЕС укрепляет Армению в борьбе с гибридными атаками. укрепляет демократические институты и, так сказать, привозит в страну экспертов. Кроме того, наблюдатели по-прежнему находятся на месте на границе с Азербайджаном. Я думаю, что все это было полезно. Но это массивная поддержка Пашиняна в рамках саммита Европейского политического сообщества, саммита Армения-ЕС и всеми этими визитами — это в некотором роде тоже оказание влияния со стороны ЕС, учитывая, что ЕС заявляет о своем нейтралитете и поддержке демократических процессов, во всем этом чувствуется определенный привкус оказания влияния в пользу одного из кандидатов. Честно говоря, я не могу однозначно оценить данные действия.
Это было интервью с немецким политологом Штефаном Майстером из Германского общества внешней политики. Ну, а сейчас мы продолжаем наш эфир.
Армения. Что еще?
Что еще?
Какое еще давление осуществляет Россия на Армению, на Ереван, на Пашиняна, на действующую власть? Потому что именно он сейчас премьер-министр и борется за продолжение своей работы на парламентских выборах, которые состоятся в воскресенье.
7 июня.
Одновременно Россия открыла еще один фронт, помимо политических заявлений. А мы, кстати, еще услышим сегодня политические заявления и сегодня, и завтра, потому что в России открывается Питерский международный экономический форум. Глобально событие для Путина. Путин там будет. И, очевидно, там он еще что-нибудь скажет по поводу Армении, какие-то новые угрозы. Так вот, второй фронт российский против европейского пути Армении, против этого движения, это фронт торговый, экономический. И я постаралась вчера так суммировать основные вехи и как они развивались в течение вот последних буквально 2 недель.
20 мая Россия ограничивает ввоз цветов из Армении, цитирую, для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. 22 мая запрещает поставки в Россию армянской воды Джермук. 23 мая запрет на ввоз армянского коньяка и вин. 26 мая звучит самая большая угроза. Россия может поднять цену на газ. Вместо льготных $170 за 1000 кубометров Путин говорит о европейской цене в $600. Газом в Армении отапливаются 96% домохозяйств. 28 мая запрещают ввоз овощей, зелени и клубники. 1 июня под запрет попадают виноград, вишни, абрикосы, персики, а еще рыба. С 3 июня запрещен ввоз из Армении картофеля, баклажанов, яблок, груш, айвы и сухофруктов.
А между тем в Москве уже подсчитали, сколько же может потерять Армения от выхода из состава ЕАЭС. Путин красочно описал вначале все преференции членства в организации, а после этого сценарии их потери. Он не скупился на подробности. Не будем их пересказывать, ну, готовился человек. Так вот, потеря преференций по ценам на энергоносители, упрощенному доступу товаров на российский рынок и рынки других стран объединения и так далее и тому подобное. Все это в конечном итоге, по подсчетам Путина или аналитиков, на которых он ссылается, суммарно может привести к потере 14% ВВП Армении. Ну и о том, чем же Армения ценна ЕАЭС, он не расшифровывал. Очевидно, ему бы очень хотелось, чтобы она просто не сближалась с Евросоюзом.
Угу. И одновременно 1 июня Путин поздравил Пашиняна с днем рождения. Это, на самом деле, не такой частый шаг для Путина, он не часто это делает, назвал отношения дружественными вот в телеграмме поздравительной, но, кроме того, он поговорил с ним по телефону в день рождения, что совсем не часто происходит. Мы прервемся тут на стихотворный взгляд нашего коллеги-журналиста и поэта Александра Дельфинова, как он видит, как в Москве следят за настроениями армянского населения и их желанием идти в Евросоюз.
По Кремлю расползались сомнения, то ли правда, а то ли фейк-ньюс. Говорят, что дрейфует Армения потихонечку в Евросоюз. Уж такой мы не ждали подлянки, только враг будет этому рад. И полковник чихнул на Лубянке, допивая коньяк Арарат. А в Европе и баба не баба, и мужик без царя в голове. Загрустив, генералы генштаба, как сычи, заседали в Москве. Может, с глузду все съехали разом от жары в Ереване сейчас? Предлагаем лечение газом. В смысле, раз, и отключим им газ. И не надо пустых разговоров. Ясен перец. В конце-то концов перекроем завоз помидоров. Развернем самолет огурцов. Неужели отшибла им память? Как хорош марширующий строй. А московская дружба крепка ведь. И за горло хватает порой.
Но я с ужасом думаю, о чем Путин мог сказать по телефону, поздравляя на таком фоне. Да, это какое-то зловещее поздравление могло быть.
А мы, кстати, к этому еще вернемся. Я хочу еще об одном направлении российской вот этой активности по привлечению Армении обратно к Москве. Такое, в принципе, вполне традиционное направление российской внешней политики. Даже не знаю, как его назвать. Я думаю, что что-то такое информационно-манипулятивное. Да, потому что там есть разные активности. Там есть, например, фейки массовые, которые распространяются. И как раз сегодня издание «Проверено», которое занимается факт-чеком, выступило с большим материалом с разными фейками, которые вот последние месяцы активно распространялись. Также происходило когда были выборы в Молдове и когда были выборы в Венгрии, и мы много слышали фактов и свидетельств тому, как именно работали вот эти машины по распространению разных безумных иногда совершенно идей, но которые должны были нанести вред тем или иным политикам, которые не устраивают по каким-то причинам Кремль. Но в Молдове и в Венгрии, как мы знаем, Россия, в общем, провалилась. Об этих выборах у нас упоминала Штефан Майстер. Похоже, это не самое эффективное направление деятельности Кремля.
Они учатся еще.
Да, но в соцсетях, да, активно ведется кампания против Пашиняна.
Да, действительно, несколько дней назад агентство Reuters сообщило, что российские власти якобы обсуждали возможность привести в Армению все население которой порядка 3 миллионов, а избирателей всего 2,5 миллиона. Mm-hmm. Так вот, при привозе десятков тысяч армян из России для участия в голосовании. Неназванные представители западных разведок рассказали агентству Reuters, что согласно подсчетам российских чиновников, перевозка 100 тысяч человек обойдется в 50 миллионов долларов.
Да, хорошо там считают потери, убытки, из чего сколько стоит, только не работает. А накануне вот эта информация фактически подтвердилась примером, о котором у себя на странице в Facebook написал активист Аршак Макичан. Он с нами на связи сейчас. Аршак, доброе утро.
Доброе утро.
Вы опубликовали переписку с главой армянского представительства фонда Евразия Микаэлем Бадаляном, который тот обещает организовать поездку в Армению на голосование. Расскажите, а как вы об этом узнали? Насколько давно это продолжается?
Я прочитал, что вот он покупает билеты армянам, и я решил проверить, насколько это правда, и написал ему, сказал, что я хочу туда приехать. И сразу же на следующий день мне он ответил и попросил прислать ему паспортные данные и число, когда я хочу обратный билет в Москву. И сказал, что полет в Ереван будет 4 да, июня из Москвы.
То есть 4 туда, 8 обратно, условно говоря.
Ну, если бы, да, я ему скинул свои паспортные данные, то, наверное, мне бы уже купили билет. Я сожалею, что я не скинул, но, к сожалению, меня лишили российского гражданства. Это довольно ироничная ситуация. Когда государство меня лишило российского гражданства, да, я потом через год получил армянское, и сейчас они хотят меня использовать, чтобы я проголосовал за пророссийских кандидатов на выборах в Армении.
Да, я помню вашу историю, и Deutsche Welle о ней рассказывала. Я как раз вчера вновь прочитала материал о том, как в России вас лишили российского гражданства за фактически вашу активистскую деятельность.
Да, это довольно смешная ситуация, когда меньшинства или коренные народы в России не могут высказываться и критиковать власти, но почему-то Россия считает, что она имеет право вмешиваться в политику других государств.
Аршак, а следите ли вы за тем, как происходит кампания? Вот эти все фейки, о которых рассказывают, вот эта активность пророссийских сил. Что вы можете об этом сказать? Как идет?
Фейков, к сожалению, огромное количество, и Россия огромное количество денег тратит на кампанию, и, к сожалению, вот это происходит на протяжении всего времени, то есть и во время блокады на Горном Карабахе, и потом Россия продолжала вести разного рода деятельность, и потом, несмотря на то, что Россия поучаствовала в блокаде, и российские миротворцы ничего не сделали, российская пропаганда сейчас использует трагедию армянского народа, инструментализирует, чтобы добиться своих целей в Армении, и это на самом деле ужасно. Поскольку в итоге какие-то независимые кандидаты не могут критиковать адекватно власти, поскольку вся эта повестка буквально инструментализируется российской пропагандой, и независимых кандидатов практически не слышно, а слышно только вот про российских кандидатов, а, кстати, российского олигарха Карапетяна, вот, и ситуация на самом деле ставит армянскую демократию под угрозу.
Аршак, хотела спросить по поводу вот этой публикации агентства Reuters, что 100 тысяч человек Россия планирует привезти в Армению. Как вы оцениваете эти цифры? Это возможно? 100 тысяч?
Мне кажется, возможно, поскольку Мика Бадалян потом в ответ на публикацию от Teo Breaking сказал, что они уже завезли несколько тысяч. И плюс еще мне в комментариях под моим рилсом писали, что в других городах, например, не только покупали билеты, но еще платили деньги на руки, на расходы, называли город Обнинск и говорили, что платят еще $200 на, ну, на расходы там уже в Армении. Так что, получается, это не только из Москвы, но и вообще из разных городов России. Я не знаю, насколько это масштабно и могут ли они отправить 100 тысяч человек. Но учитывая, что в России живет несколько миллионов армян, и у многих из них есть армянское гражданство, то это вполне возможно.
А как я правильно понимаю, по армянскому законодательству вот может человек просто приехать на избирательный участок и что голосовать, даже если он не в списках, или как это функционирует?
Мне кажется, там нужно зарегистрироваться, но в том числе, возможно, это можно сделать онлайн.
Mm-hmm. Понятно, понятно.
Но я не знаю, как они это все регулируют. И меня насчет регистрации на выборах они ничего не спрашивали. То есть, возможно, они просто деньги на ветер бросают. Тоже вполне возможно.
А я хочу еще вернуться к фейкам и спросить у вас, как все-таки человека, следящего за армянской повесткой, за этой ситуацией, предвыборной кампанией, влияют ли эти фейки? Действительно ли они каким-то образом меняют настроение избирателей и могут оказаться фактором в ходе этих выборов?
Фейков очень много, и очень часто они основаны на полуправде и на страхах армян, поскольку, да, мы знаем, что случилось на Горном Карабахе, что люди потеряли свои дома, и сейчас еще они говорят, что Пашинян собирается сдавать деревни уже в Сюникской области, и поэтому очень часто фейки основаны на страхах армян, на том, что армяне на протяжении 20 века, 21 века теряли территории, где они проживали тысячелетиями. И эти страхи очень часто обоснованы, поскольку угроза все еще остается. И на данный день Азербайджан оккупирует более 200 квадратных километров международно признанных армянских территорий, и эти вопросы не поднимаются властями Армении. И поэтому есть много вопросов к правительству Армении со стороны граждан Армении, на которые, к сожалению, сейчас нет ответа, в том числе насчет заложников, которые до сих пор находятся в Азербайджане. И вот все эти вопросы поднимаются в том числе, да, пророссийскими кандидатами. И, к сожалению, вот все эти страхи, которые они используют, они реальны, да, угрозы есть для Армении, что будет еще война, потому что, к сожалению, вот такие соседи у Армении.
Спасибо большое. Аршак Макичан, активист, был с нами на связи о вот этих манипуляциях, которые пытается провести Россия, привозя людей, рассказал, что есть факты, когда пытаются заплатить людям, оплатить билеты, привезти фактически для того, чтобы люди проголосовали. Видимо, им говорят как.
Ну, это мы уже видели на выборах в свое время при Януковиче в Украине. Такие вот технологии. Они, в общем-то, не новые, эти технологии, но посмотрим, как это в Армении сработает, не сработает, учитывая пристальное внимание к этому.
Мы... Если уж даже агентство Reuters посчитало, что 100 тысяч человек хотят привезти, да, совершенно верно.
Министр экономики Армении Геворг Папаян высказался по поводу планов об отправке людей в Армению из России вот таким образом, цитирую по изданию «Инсайдер». «Я очень рад, потому что, во-первых, наши опросы показывают, что большая часть этих людей проголосует за нас, то есть правящую партию «Гражданский договор». А во-вторых, эти люди нам нужны, потому что сейчас проходят военные сборы, и будет очень хорошо. 30-40 тысяч из этих 100 тысяч мы отправим на сборы, а потом уже они вернутся в Калугу. Как отмечает инсайдер, Папаян упоминает Калугу, потому что там долгое время жил лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян. Про правительственный телеграм-канал «Баграмян-26» пишет, ссылаясь на собственные источники, что начиная с 1 июня власти проверяют граждан Армении, приезжающих из России, и вручают им уведомления о явке в военный комиссариат. А военные сборы как раз в разгаре, до 19 июня.
Еще можно успеть вообще задержаться. Я хочу еще вот на что обратить внимание, что Пашинян отвечает Путину. То есть он не только пытается каким-то образом проводить свою кампанию, но он довольно четко и жестко отвечает Путину. Ну, например, после угроз... Очень вежливо, да. Вот он, мы уже говорили о том, что его позиция следующая, что пока нет заявки в ЕС, какой референдум? Да, о чем мы будем говорить? У нас нет никаких обязательств откуда-то уходить и как-то решать вопрос прямо сейчас, потому что о чем? Мы еще готовимся. Еще будем готовиться лет 20. Так что пока будем готовиться, будем оставаться во всех институтах, которые нам интересны.
Логично.
Вот после того, как Путин сказал, что давайте мы сейчас лишим Ереван скидки на газ, премьер Армении анонсировал строительство транзитного газопровода своего в рамках маршрута Трампа. И вот по его словам, Армения рассчитывает получать газ в качестве оплаты за транзит. И вот требования референдума тоже. Не время, не смысл, не сейчас. По поводу торговых ограничений Пашинян тоже высказался. И как раз он именно об этом рассказал после своего диалога телефонного с Путиным. Так вот, торговые ограничения, по словам Пашиняна, сильно политизируются. Это неправильные шаги и неправильные ограничения, вводимые в отношении отдельных компаний. Они настраивают людей против Евразийского экономического союза. То есть он прямо говорит Путину, ты настраиваешь граждан Армении против себя, потому что они негативно воспринимают все эти ограничения, которые реально следуют один за другим. И ну, сколько раз уже Россия использовала эти фитосанитарные нормы, сколько раз она находила мушек и того другого разного в фруктах и овощах из тех мест, на которые она хотела оказать давление. Я процитирую Пашиняна. Евразийский экономический союз должен показывать и открывать новые возможности для сохранения позитивного имиджа союза в республике. Вот так подчеркнул Никол Пашинян.
Но вот что делать конкретно сейчас армянским фермерам, которые уже сейчас несут потери от этих ограничений. И вот Никол Ваваевич пообещал компенсировать убытки тем, кому часть урожая не удастся экспортировать в Россию из-за ограничений. Вот цитата. «Если испортится перец, я заплачу за этот перец. Правительство заплатит. Но в результате всего этого вырастет и производство перца в Армении и его экспорт». При этом Пашинян признал отчасти, что качество части сельхозпродукции может быть нестабильным, но при этом сказал, что ведутся переговоры о новых рынках сбыта для диверсификации. И из одной страны ЕС, по его словам, поступил заказ. Далее еще одна цитата главы правительства. «Первая партия роз и овощей уже выехала. Когда доедет, тогда скажу, в какую страну. Экспортируем не только в ЕС, но и в другие страны». Конец цитаты. Тут важно отметить, что не случайно Москва бьет именно по фермерам. Ведь широко известно, что у Пашиняна самый сельский электорат. Не городской. Каждое пострадавшее хозяйство, вот перцы, виноград, сухофрукты, это конкретные избиратели. Вот тут действительно интересна психология, как подействуют запреты, каким будет их выбор.
Ответную реакцию Армении на пресс России прокомментировал мне накануне аналитик по Южному Кавказу международной кризисной группы Джошуа Кучера. Я спросила его еще о реакции России на проигрыш на выборах в Армении, которые прогнозируют нам все соцопросы.
Во-первых, правительство Армении на самом деле очень осторожно себя ведет и старается не идти полностью прозападным путем. Они не хотят повторить судьбу Саакашвили или Санду. Ну, знаете, оранжевая революция или Майдан. Они стараются поддерживать хорошие отношения с Россией, даже когда они движутся в сторону Запада. И я думаю, что российское правительство и Путин это знают. И я подозреваю, что тут во многом есть элемент шоу, ведь это происходит прямо перед выборами в Армении. И я думаю, вопрос в том, в какой степени Россия хочет помочь оппозиции на выборах, или что они делают, чтобы помочь оппозиции. Думаю, ясно, что в Кремле хотели бы, чтобы оппозиция победила или, по крайней мере, показала лучший результат. Но мы не знаем, что они делают на самом деле. Эти действия за последний месяц были в основном сосредоточены на выборах, знаете. Они хотели бы понять, что преференции не бесконечные. Это касается цен на газ, и это то, что Путин упомянул в одном из своих недавних выступлений, мол, Армения получает дешевый газ. И, конечно же, всегда существовала такая договоренность, что союзники России платят за природный газ по льготной цене. И, очевидно, если Армения перестанет быть союзником России, то она лишится этого льготного режима. Я думаю, что в Кремле также реагируют и на то, что действительно было крупным событием в Армении в прошлом месяце, а именно на этот саммит, и точнее на два саммита — Европейского политического сообщества и Европейского союза, которые состоялись примерно месяц назад в Ереване. И это было очень важное событие для Армении. Но, как я уже говорил, армянское правительство старается проявлять большую осторожность, заявляя, что не хотят портить отношения с Россией и выбирать между Западом и Востоком. Я думаю, что в Ереване многие европейские лидеры не были столь осторожны и представили ситуацию в очень дихотомическом ключе, как будто Армения отвергла Россию и направляется в Европу. Я считаю, что это неверно. Думаю, возможно, то, во что хотят верить некоторые люди в Брюсселе, но на самом деле в Армении выглядит все иначе. И поэтому я думаю, что реакция, которую мы услышали от Кремля, отчасти является ответом именно на это, на эти европейские заявления.
Будет ли победа партии Пашиняна расценена как поражение России после выборов? Россия потеряет Армению или нет?
Не думаю, что суть только в самих выборах. Я имею в виду, мне кажется, что в российском контексте важно разграничивать движение в сторону Запада и процесс выборов. Я полагаю, что после выборов, разумеется, вы это знаете, вступление Армении в ЕС остается весьма и весьма отдаленной перспективой. На это уйдут десятилетия, а то и больше. Конечно, в ближайшее время этого не произойдет.
Пашинян говорит, что на это потребуется лет 20 примерно. Так, верно это?
И даже эта оценка, возможно, чересчур оптимистична. Так вот, Россия будет реагировать не на результаты выборов как таковые, а на реальные шаги, шаги в сторону Брюсселя и отход от России. Я хочу сказать, мы не знаем точно, где именно находятся красные линии России, но если бы Армения, скажем, вышла из ОДКБ или покинула Евразийский союз, как вы знаете, сейчас их участие в ОДКБ, по сути, приостановлено, а вот в Евразийском союзе они по-прежнему участвуют. Так вот, мне кажется, если бы они пошли на такой официальный разрыв отношений, тогда, возможно, последовала бы какая-то реакция, но это не имело бы никакого отношения к выборам. И я не считаю, что выборы следует рассматривать как референдум, в котором противостоят Россия и Запад. Кроме того, опять же, если взглянуть на те же опросы общественного мнения, выяснится, что очень немногие люди, крайне мало тех, кто хотел бы поддерживать отношения исключительно с Западом. Понимаете? Люди хотят поддерживать отношения одновременно и с Западом, и с Россией. И, как мне кажется, именно этого и пытается добиться Пашинян.
Путин неоднократно публично приводил в разговоре с Пашиняном пример Украины. Видите ли вы какую-либо возможность военного вмешательства России в ситуацию в Армении?
Думаю, это очень трудно себе представить. И знаете, официальные лица в Армении тоже не склонны верить в такую перспективу. В конце концов, у Армении и России нет общей границы. Как показывает опыт Соединенных Штатов в Иране, сменить правительство ударами с воздуха не так-то просто. Так что нет, я не думаю, что такое возможно. Полагаю, подобный сценарий — это дело очень и очень отдаленного будущего, совершенно очевидно. Знаете, отношения России с Украиной кардинально отличаются от ее отношений с Арменией. То, к чему стремится Армения, совершенно не похоже на то, к чему стремилась Украина. Так что нет, я не считаю эти ситуации сопоставимыми. Разумеется, заявление Путина носило угрожающий характер, но я не думаю, что на данный момент это реалистичная перспектива.
И вот свежие новости из США. Госсекретарь Марко Рубио накануне заявил, что США не заставляют Армению не дружить с другими странами. Он прямо сказал, кого имеет в виду, кто заставляет. По мнению Рубио, Россия не особо довольна активизацией двухсторонних отношений Вашингтона и Еревана. 26 мая, как вы помните, Рубио прилетал в Ереван с коротким визитом. Оставался в аэропорту, но там заключил несколько документов важных, подписал хартию всеобъемлющего стратегического партнерства между Республикой Армения и США, меморандум по редкоземельным металлам, маршрут Трампа, как сказал тогда Рубио, должен стать путем к миру и процветанию в Армении и во всем регионе. А премьер-министр Никол Пашинян на предвыборном митинге говорил, что этот проект превратит Армению из тупика конфликта в перекресток мира. О рассвете американо-армянских отношений, а главное, что в них видит Трамп, поговорили накануне. Ольга поговорила накануне.
Я поговорила.
С американисткой Александрой Филипенко. Смотрите.
Несколько причин, по которым Трампу интересна Армения. Трамп хочет трех вещей одновременно. Он хочет коридора со своим именем, коридор Трампа, теперь это путь Трампа, доступ к тем самым редкоземельным металлам, критическому сырью и плюс плацдарм для вытеснения и России, и Ирана, вообще с Южного Кавказа. И, конечно, всегда и во всем маячит тень Си Цзиньпина. Всегда Китай. Это и про Китай тоже. Китай маневрирует. Пекин избегает прямой конфронтации. Но вместо этого вот Дональд Трамп и пытается занять как газ абсолютно все пространство, которое может быть освобождено той же самой Россией в Армении. Вот. Так что здесь три области интереса. Это и личный интерес, это имя Дональда Трампа на том самом коридоре, это и критические минералы, критическое сырье, и геополитический плацдарм. Вот здесь три составляющих все соединились в одной Армении.
То есть есть момент политического противостояния с Москвой, борьбой за вот сферы влияния.
Есть понимание, что Россия оставляет этот регион, и, ну, как известно, святое место пусто не бывает. Понимание, что, конечно же, займет это место, место России, займет Иран, или займет Китай, или займет кто-то другой в любом случае. Ну и поэтому Вашингтон берет это место себе, забирает этот плацдарм себе. Так что это не связано с прямым противостоянием или конкуренцией с Россией. Это связано с пониманием, что если Россия освобождает, то значит нужно занять, тем более, что Иран совсем рядом, ну и Китай всегда заинтересован в новых каких-то горизонтах.
А еще тогда спрошу с другой стороны, а что Армения получит от вот такого интереса Трампа? Ну вот хорошо, подписали документы, пока, как я понимаю, довольно рамочные, в том числе и по этому маршруту Трампа. Трамп написал пост, что он тоже, в принципе, делает довольно часто, он любит высказываться в отношении разных людей. Так вот, что получит Армения в результате? Есть ли у нее какая-то выгода от вот такого внезапного интереса?
Армения хочет стать узловой точкой маршрута, и в том числе, кстати, китайско-европейского маршрута и торговых потоков, и тот самый «один пояс, один путь» тоже, конечно, представляет особый интерес. Но подписывая соглашение с США, Ереван играет одновременно на нескольких досках, и таким образом получает возможность, ну, в том числе и такой подпорки в виде Соединенных Штатов, в виде Вашингтона, и Ереван рад представить себя вот этим узловым пунктом, собственно говоря. Так что это укрепление позиции, конечно, нынешнего правительства, но и в целом даже стратегически, если мыслить за пределы каких-то президентских сроков, это связано с тем, что Армения просто укрепляет свое место в регионе, что, конечно же, для правительства очень интересно.
Тогда еще уточню один вопрос. Было впечатление раньше, что США, Соединенные Штаты в этом регионе всегда были ближе с Азербайджаном. Больше сделок, да, если говорить языком Трампа, там много было разных отношений, прежде всего экономически. Это не так или это изменилось?
С Азербайджаном, конечно, особые отношения. И очень важно подчеркнуть, как бы Дональд Трамп не ошибался в названиях, как бы не называл Азербайджан и Албанию, и как бы не был неправ в каких-то вот наименованиях, американские политики, которые этим занимаются, профессиональные дипломаты из Госдепартамента, они не ошибаются. И они выстраивают как раз вот эти отношения и с Арменией теперь тоже, укрепляют их с той страной, где у России все-таки есть военная база. Тоже не стоит это забывать. Поэтому, конечно, здесь интерес американского правительства не праздный, как раз заключать сделки с обеими сторонами и получать те самые ресурсы. Если у Азербайджана там и медь, и многое другое, и у Армении есть и тоже медь, и серебро, и тоже вот различные ресурсы, очень-очень интересующие американскую сторону. Так что это не случайно, намеренно выстраиваются отношения с обеими сторонами после того, как заключена сделка, как Дональд Трамп говорит, очередная война, которую он закончил.
Да, вот Александра Филипенко, американистка, о том, чего хочет Трамп. Трамп хочет, конечно же, сделок, еще хочет маршрут и все-таки хочет немножко выдавить Россию из вот этого региона, потому что Трамп, в принципе, хочет захватывать все новые и новые сферы влияния. И в этой ситуации, конечно же, поведение Москвы, вот это демонстративное давление с... как она это умеет с точки зрения вот этого старшего брата, мы сейчас вам покажем, что значит смотреть на Европу, выглядит на самом деле очень устаревшим, совершенно неэффективным. Но, конечно же, надо посмотреть, как это будет выглядеть после выборов. Евросоюз тоже выступил не так ярко, как Трамп. Никаких «Make Armenia Great Again». Он обвинил Россию в попытке повлиять на предстоящие парламентские выборы в Армении, в ущерб армянской экономике, и обещал Армении поддержку в противостоянии гибридным угрозам. Но вот маршрут Брюсселя не обещал, в отличие от маршрута Трампа. Там все ясно. Будем строить газопроводы и дороги, и железные дороги. Мы решили спросить у берлинцев, как они относятся к стремлению Армении сблизиться с ЕС на фоне вот такого противодействия Москвы.
Я радуюсь, когда Европейский Союз растет, когда появляются новые торговые связи. Думаю, это неплохо, когда такая небольшая страна получает дополнительных партнеров, таких крупных, как Германия и Франция, среди своих союзников.
Но Путин уже сейчас против.
Ну, вопрос в том, должно ли одно суверенное государство спрашивать разрешение у другого. Конечно, из безопасной Германии на это легко отвечать. Думаю, армяне смотрят на это немного иначе. Но Путин, естественно, хочет контролировать то, что считает своим задним двором. Поэтому, думаю, в таком контексте для Армении еще важнее стать новым членом ЕС.
В целом, я могу понять такое желание. Но сейчас мне трудно представить, что все необходимые условия действительно будут выполнены. Я бы немного опасалась, что ценности и принципы, которые важны внутри ЕС, будут размываться. Россия против? Думаю, они будут делать очень многое, чтобы этому помешать. Потому что они, конечно, не хотят, чтобы Европейский Союз становился сильнее и чтобы страны, близкие к России, двигались в сторону Запада, а не оставались в их сфере влияния. Но я считаю важным, чтобы Армения продолжала отстаивать свои интересы и открыто об этом говорила. Насколько ее поддержат и сможет ли она добиться своего, это уже другой вопрос.
Ну, пока что в этом нет особой необходимости.
Я тоже так думаю. И вопрос еще в том, сколько ждать и когда что-то реально будет реализовано. А Путин против.
Он будет против, но вот сможет ли он что-то с этим сделать, я в этом сомневаюсь.
Почему этот человек до сих пор еще жив? Объясните это нашим детям. Я всегда хотела поехать в Санкт-Петербург. Не знаю, удастся ли мне это еще когда-либо.
Абсолютно, Армения прежде всего страна с христианскими традициями. Я трижды был в Грузии, а в Армении пока не был. Но этот регион я посещал, он совсем недалеко. Я считаю, что бывшие советские республики, которые, по моему мнению, относятся к Европе, должны иметь возможность стать членами Европейского Союза или хотя бы иметь такую перспективу.
Есть человек, который думает иначе. Владимир Путин.
Да, конечно, он пытается вернуть бывший Советский Союз, в каком-то смысле восстановить его, но у него этого не получится. Историю нельзя повернуть вспять, и ему стоит это принять. Я считаю, что в демократическом обществе страны должны сами решать, к кому они хотят присоединиться в будущем. При этом не стоит пренебрегать сотрудничеством с соседями. А Россия, как ни крути, остается рядом. Ведь можно и мирно сотрудничать друг с другом.
Итак, комментарии все там же, на нашей странице ДВ на русском и к нашему выпуску. Лайки. Всегда будем благодарны за них. И оставайтесь с нами. Я благодарю Захара Бутырского.
Спасибо, Ольга. Я был очень рад поучаствовать в сегодняшней программе.
На этом прощаемся с вами и увидимся ровно через неделю. Пока.
Пока.